Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире радиостанция «Вера» программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. У нас в гостях сегодня известные исследователи русской философии, профессор Российского государственного гуманитарного университета кафедры истории отечественной философии Анна Игоревна Резниченко и наш гость из Италии, профессор университета Урбино, составитель тома «Взыскующие града» Владимир Исидорович Кейдан. Здравствуйте.
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 Апостол Павел говорит в послании к евреям: «Не имеем здесь пребывающего града, но града грядущего взыскуем». Означает ли это, что христианин должен чувствовать себя странником на земле, не привязываться к ней как к родине? Поиски невидимого града, Руси потаенной, всегда были важной частью русского религиозного сознания. Русские паломники отправлялись к озеру Светлояр, в воды которого погрузился град Китеж, или на далекие восточные острова, ища место, где на земле восторжествовала Божья правда. Поиски такой правды заинтересовали и русских мыслителей начала XX века, создавших движение «Взыскующих града». Как правда божественная соединялась в этих поисках с правдой социальной, пытающейся обустроить земную жизнь? Какую роль «Взыскующие града» играли в общественных процессах начала прошлого века? Как эти поиски продолжились после революционного переворота русской жизни 1917 года? Об этом мы поговорим сегодня в программе «Философские ночи».
«Взыскующие града». Блаженный Августин написал знаменитую книгу «Два града», в которой он сказал, что две любви создали два града. Любовь к Богу, доходящая до презрения к себе, создала град Божий, и любовь к себе, доходящая до презрения к Богу, создала град земной. И, собственно говоря, вот этот топос блаженного Августина, он в каком-то смысле определил христианскую философию. От Августина идет линия христианской философии, в том числе и политической философии, где град Божий – это не тот град, который будет в Царстве Небесном после смерти, да? Но это град, который мы должны всячески стремиться узреть в жизни земной. И не просто узреть, наверное, да, но построить его, приблизить его, найти своих земляков, своих единомышленников. Так? Откуда, вот, Владимир Сидорович, пошла эта фраза, которую вы поставили в название вашей знаменитой книги, по которой уже столько диссертаций написано, столько книг написано, да, используя вот те письма, те свидетельства, те дневники русских мыслителей начала XX века, которые вы в этой книге собрали?
Это восходит к посланию к евреям апостола Павла, глава 13, стих 14. «Мы не имеем здесь своего города», я буду по-русски, «но взыскуем небесного, другого». Есть разные переводы. Более того, есть еще перевод «мы ожидаем другого». И это принципиальная разница. Мы взыскуем, значит, мы ждем, когда нас Господь выведет на правильную дорогу, а ожидаем – это пассивно. Просто это слово, оно гораздо глубже звучит по-церковнославянски, чем по-русски, потому что сказать «ищущие» ужасно звучит фонетически просто. Поэтому все предпочитают, и в том числе я, говорить именно «взыскующие», так торжественнее. Но на самом деле это те, кто находится в поиске благодать.
Ну, я вот спрошу Анну Игоревну, как профессора, читающего лекции по истории русской философии, а для русской мысли вот это взыскание града, что это было? Это началось с кого? Это вот какой-то узкий фрагмент или сегмент Серебряного века, начала XX века, или, может быть, это вообще тема такая сквозная, которая связует русскую мысль, отношение мысли философской и мысли христианской?
Ну, спасибо за вопрос. Это замечательная фраза 15-го года Вячеслава Иванова, которую мы все любим, о том, что он пытается обосновать собственный религиозный поиск и говорит, что на самом деле мы ищем не того, что здесь, а того, что после. Поэтому тот символизм, которым он занимался раньше, вот он сейчас получает свою фундаментальную оценку.
Цитата. Вячеслав Иванов. Живое предание. «Поиски Руси невидимой, сокровенного на Руси Божьего града, церкви неявленной, либо слагаемой избранными незримыми строителями из незримого им самим камня на Святой горе, либо таимой в недрах земных, на дне ли светлого озера, в серединных ли дебрях, на окраинах ли русской земли, не то за Араратом, не то за другими высокими горами. Эти поиски издавна на Руси деялись и деются, и многих странников взманили на дальние пути, других же на труднейшие звали, не пространственное, но духовное паломничество. Так Святая Русь, становясь предметом умного зрения, являлась созерцателем этой тайны чистым заданием, всецело противоположным наличному, данному состоянию русского мира. Не има мы зде пребывающего града, но грядущего взыскуем.
А вот я хотел спросить, вот Анна здесь упомянула Вячеслава Иванова и сказала, что все вот с этой формулы Иванова началось. Ну, Иванов был человек ищущий и, в общем-то, ну, к церкви относящийся. Потом он пришел в католичество, он стал истый католик, а вообще он Христа с Дионисом отождествлял. Ну, так уж будем напрямую говорить,
ну,
в начале века.
Ну, это литературное, так сказать, как бы.
Да, так вот, взыскующий.
Он в 10-м году исповедовал перед Мережковским, исповедовал символ веры.
Исповедовал символ веры.
Да,
взыскующие формы. Града, они в каком отношении находились к церковной вере? То есть они были людьми церковными или в каком-то отношении вот это взыскание было также и взыскание церковности, поиск путей в церковь? Православную церковь.
Ну, вы знаете, вот вы очень вовремя в начале нашей беседы упомянули блаженного Августина. Вот они рассчитывали и на эту ассоциацию тоже, а именно на второй град или первый, ну, тот, который земной, потому что, использовав эту цитату для своего первого журнала, тут надо сказать, что это за журнал, это спонтанно образованный, скажем так, двумя близкими друзьями, будущим священником Валентином Свинцинским и Владимиром Эрном, еще до 5-го года, то есть до вот этого всеобщего возбуждения, они стали работать над идеей о том, что надо, что поскольку уже идеи революционные живут как-то в народной ментальности, то они решили, что это надо направить в это русло, что если люди хотят социальных изменений, то они должны быть евангельскими, они должны быть христианскими. И это звучало тогда просто поразительно, потому что церковь, как бы, она устранилась вообще-то от социальных дел.
Но вот меня поражает, на самом деле, что, исходя из Евангелия, исходя из апостола Павла, да, люди в начале века оправдывали революцию. То есть они, по сути, пришли к тому, что революция – это очень христианское дело, это дело Христово. Разочаровались они потом в этой идее или, в общем-то, так и продолжали считать?
Ну, понимаете, вот если говорить о этих двух отцах-основателях, Эрне и Свинцинском, то они очень по-разному пришли, ну, к известному дате 17-го года. Эрн умер, не дожив до Октябрьского переворота. А Свинцинский, напротив, в 17-м году рукоположился в священники. И не просто в священники, он поехал полковым священником в Белую армию. И проповедовал там, в общем-то говоря, священную войну против
большевиков.
Против большевиков, да.
Это поразительно, конечно. Человек, который написал такой противоречивый, двусмысленный роман под названием «Антихрист. Записки странного человека», да, в 1907 году, по-моему. В 1908 было издано.
Да,
вот. И вдруг он становится исповедником, по сути. Mm-hmm. Потому что такое принять священный сан в 1917 году? Да. Это показать, что ты христианин по духу, по совести, который готов идти на крест.
Нет, ну он тогда еще ожидал, что революция таки приведет к тому, о чем они мечтали с Эрном и другими присоединившимися к ним молодыми людьми. Они мечтали именно о революции духовной, о перевороте, где церковь станет во главу угла, а не будет одним из ведомств государства.
Ну, в каком-то отношении она и встала во главу угла, потому что я вот сегодня буквально читал послание патриарха Тихона на годовщину революции. Насколько это смелое послание, где он обличает большевиков, их кровопролитие, их братоубийственную вражду, их Брестский мир, да, который расколол страну. То есть церковь действительно встала во главу угла вот в тех исторических событиях, которые совершались в России. Хотя ей не очень сладко пришлось в этой главе, скажем так, угла. А вот, Анна, а кроме Свинцицкого и Эрна, участвовал кто-то в этом движении «Взыскующие грады»? Или это только вот круг этого журнала, где два университетских комарада, товарища решили вот что-то такое революционное написать, то есть соединить дух христианства и дух революции, что, собственно говоря, в истории было?
Ну, на самом деле, для меня, как для историка, конечно, это обыскание, хорошо Владимир сказал о том, что это искание, да, это обыскание обыщущих. Это замечательная статья 4-го года Глинки Волжского, которая была написана в ответ на обыскание обыщущих.
Обыскание обыщущих, расследование.
Вот, да, которая была написана как бы как наш ответ Чемберлену на знаменитые путевые очерки Зинаиды Гиппиус, когда она ездила на Светлояр вместе с Мережковскими, и как бы и Глинка чем здесь хорош? Он, конечно, если брать исторический контекст, он, конечно, входил вот во все эти
круги. Кто такой Глинка?
Глинка Волжский, Александр Сергеевич, могут... Глинка Волжский, замечательный русский публицист, потомок всех великих Глинок.
И Михаил Иванович Глинка?
Безусловно.
Композитор?
Но он из Смоленска. Значит, опять же, маленькая такая деталь психологическая. Глинка Волжский стеснялся своего высокого с XI века дворянство. И поэтому взял псевдоним Волжский, чтобы как бы вот не отличаться от разночинцев. То есть это
ну,
тоже...
Это кто? Я Волжский.
Вот, я просто Волжский, да, совершенно
кстати,
верно.
Кстати, важно, что он происходил из города, из которого происходили Керенский и Ульянов.
Симбирский.
Совершенно верно, да.
Вот. Слушайте, ну а вот эти путешествия к Светлояру, к Китежу, да, это тоже форма взыскания града?
Безусловно. Да. Вот все вот эти... В свое время я, пусть в жанре комментария, я описала все эти духовные... Ну, я это обозвала как духовное путешествие. Это спектр очень широк. Вплоть до Дурылина, вплоть
до... Ну, вы являетесь ведущим научным сотрудником музея Дурылина в Болшеве, да, это замечательный музей, это дом, где жил замечательный русский писатель Сергей Николаевич Дурылин, отец Сергей Дурылин, человек тоже этого круга Серебряного века, но потом сумевший пронести вот эту свечу и не затушить ее через годы и десятилетия советской культуры. Вот, и Дурылин тоже взыскующий.
Безусловно.
Сергей Дурылин. Церковь невидимого града. Путь к невидимой церкви открыт всякому, но это тесный путь, и не всякий войдет в Китежские воротца, которые так недалеко от земли. Невидимая церковь невидима лишь до тех пор, пока мы не знаем пути к ней, пока мы не пришли к ней тяжкой Батыевой тропой, тропой подвига, послушания и религиозного опыта.
Он как люди, которые пережили Октябрьскую катастрофу, он хотелось бы сказать, что он там смог, сумел и так далее, но мы не будем делать мучеников веры из культурных героев. Вот. Но, безусловно, фигура замечательная.
Есть портрет Нестерова «Тяжелые думы», где
совершенно верно,
изображен
тот же самый рясе. Серийный портрет нестеровский, что просто подумайте, в какой ряд ставит выдающийся русский художник. Мне лично очень нравящийся как художник Нестеров. Вот. Это тоже Иван Ильин. Да? Это парный знаменитый портрет философа Булгакова Флоренский. И вот в этом же портретном ряду...
Портрет физиолога Павлова,
Веры это позже, Мухиной. Это позже. Это позже. Я имею в виду портреты 10-20-х годов. Они стилистически отличаются от портретов более поздних. Вот. Вот. И вот как раз Дурылин является одним из тех портретных героев.
Ну, а которые... Нестеров-то тогда тоже ведь взыскующий?
Конечно, взыскующий.
Человек, который конечно, церковь по Бастумане расписывал, да, и Марфо-Мариинскую обитель.
Безусловно. И здесь как раз очень интересно сочетание модернизма, вот то, что принято называть модернизмом, да, и вот, и правильного совершенно христианского отношения к проблеме.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И сегодня мы с нашими гостями Владимиром Исидоровичем Кейданом и Анной Игоревной Резниченко говорим о «Взыскующих града», об этом удивительном феномене русской культуры начала XX века, без которого трудно понять вообще, наверное, весь Серебряный век. Трудно понять мотивы поэзии Блока, прозы Дурылина, Мережковского. Вот, и вот эта фигура Сергея Николаевича Дурылина, можно немножко подробнее рассказать о том, зачем и почему он и его современники шли на Светлояр? Что им не хватало, например, в церковной жизни? Вот Дурылин жил в Москве, да? Мережковский с Гиппиус, они петербуржцы. Зачем они ехали на Нижегородскую землю, это достаточно далеко от города, и искали какой-то пруд, озеро, где по преданию, по легенде, ушел под воду целый город, не желая сдаться врагу? Зачем? Церковной жизни было недостаточно. Вот на самом деле для меня этот вопрос не очевиден.
Я думаю, что не то чтобы недостаточно, но они ведь исходили из высказывания Спасителя: «Познайте истину, истина сделает вас свободными». Вот еще один из тезисов, который является мостом между церковью и революцией, вообще говоря, потому что его можно бесконечно...
Я ставлю реплику. Это слоган журнала «Новая земля», в котором среди постоянных авторов был и Дурылин, но не только он. Вот. Это именно их пафос.
Я вспоминаю статью замечательного ученого академика Алексея Николаевича Паршина, вот я недавно, она мне попалась, о «Матери сырой земле», где он анализирует этот архетип, скажем так, народного сознания, который мы встречаем у Достоевского, и говорит, что в церковной гимнографии, в церковной литургике отождествление Богородицы с землей встречается очень часто. Но это не сыра земля, а это новая земля. То есть Богоматерь – это новая земля. И вот этот поиск новой земли, может быть, за этим приходили русские интеллигенты и околоинтеллигенты на Светлояр, на Светлое озеро.
Ну, конечно, конечно. Нет, они хотели из всех источников найти вот священную воду, так сказать. Вот та самая, которая так загадочно сказал Иисус в беседе с самарянкой, что потекут потоки воды живой. Поэтому они пошли и туда, и они даже к сектантам ходили, вот, которые собирались в каком-то трактире в Москве, где были такой гайд-парк, такой разрешенный, наверное, где люди собирались, именно не православные, ну, может быть, были и православные миссионеры, я сейчас точно не помню, но там собирались именно сектанты, которые спорили друг с другом. Ну, в основном это были старообрядческие направления, которые, значит, друг друга не признавали, но они при этом выясняли тоже истину. То есть взыскание происходило со всех сторон, и снизу, и сверху, поэтому это встреча с народом на Светлояре, это было естественно.
Цитата. Антон Карташов. «Смысл старообрядчества. Русский народ увидел в христианстве откровение о пришествии на землю и создании силою церковного благочестия вместо этого грешного, нечистого мира другого, сплошь святого, ритуально святого, то есть материально святого, Иерусалима Китежа, где вся жизнь была бы по благочинию, благообразию, благолепию, благосветлости и благоуханию, как бы сплошным богослужением в обширном граде-храме. Русский град Божий, райское бытие со всей полнотой жизненного разнообразия, но кроме греха, в В поисках такого святого града русский народ потянулся к монастырям и благолепным, сплошь украшенным небесными ликами и цветами храмам, и до сих пор не перестает выделять из своей среды разведчиков-странников, объезжающих моря и земли в надежде найти, наконец, осязательно воплощенной свою благочестивую мечту.
То есть у них было сознание, что народ знает,
чувствует,
правду, пока, чувствует правду, да?
И чем тем тяжелее было разочарование.
Да, да, да.
Потому вот. Что этот же народ потом начал потом он сжечь же и,
он же
усадьбы,
и начал, совершенно верно, потому
библиотеки.
Что чем интересен
в пятом году еще началось
Серебряный век. Тем, что это действительно такая вот чаемая, взыскуемая попытка синтеза христианства и культуры. Христианство вообще-то антикультурно. То есть вот это одно, а это другое. Не надо это смешивать. Серебряный век – это эпоха великого смешения. И вот и эти люди, они сочетали, умудрялись себе сочетать то и другое. Тем тяжелее было разочарование. Вот, когда вот народ богоносец, он показал, что он вообще не богоносец. Ведь, собственно говоря, мы должны вспомнить, что с общеевропейским культурным трендом поиска своих оснований, начал своего языка и своей культуры в 40-е годы 19-го еще столетия, это был вот наши славянофилы, это тот же культурный тренд, что поиск Клевалга и Аваты, то есть поиск своего
эпоса
своего. Совершенно верно. Вот. Потом Гумбольдт говорит, ну, что язык творит народ.
Вот. Вообще-то вот говоря, это... Китиш стал и оперой Римского-Корсакова, сказание о невидимом граде Китиже. И это действительно была попытка создания русского музыкального эпоса. Эта опера появляется перед Первой русской революцией. Я сейчас точно...
Нет, шестой год.
Да.
На волне русской революции.
Да. То есть вот он, национальный эпос. Но чтобы мы не ушли в интерпретацию текстов, я вот спрошу Владимира Исидоровича вот о чем. Вот Анна сказала сейчас, христианство антикультурно. Вы согласны с тем, что христианство антикультурно?
Оно, как вам сказать, ну, мы же знаем из истории ранней церкви о том, что вот почему в музеях Ватикана большинство скульптур с отбитыми носами, руками. Это вообще-то они не потому, что не только потому, что они упали и разбились, а потому что их уничтожали первые исповедники. Они это даже на иконах изображается. Он сокрушил идолов. И это ставится в заслугу. А эти идолы – это же великие произведения искусств. Пусть даже копированные у греков, там вторично, третично. Но это все равно, это произведение искусств. Это красота. Вот.
То есть,
которая не спасла,
есть,
и которая не спасла тот мир.
Есть другая красота, нечувственная, невидимая очами, да?
Да,
духовная,
да,
красота,
да.
Перед которой красота Фидии и Поликлета меркнет. И поэтому они, в общем-то, становятся не нужны.
Ну, как сказать, не нужны, нет, это так.
Но, наверное, понимаете как? Есть, наверное, радикальная вот такая позиция, которой, может быть, и придерживались взыскующие града, по крайней мере, Свинцицкий с Эрном в определенный период.
Они были очень культурные люди и очень начитанные, особенно Свинцицкий.
Не крушили статуи, да? Не ходили в музеи.
Ни в коем случае. Вот. Нет, я думаю, что вот те исповедники, которые я... Ну, не мне их оценивать, конечно, но я думаю, что там еще было сильное такое вот... Ну, то же самое, что было после 5-го года, после 7-го. Это восстание низов культурных, можно сказать, антикультурных именно, потому что это все господское, это все богатых, сытых людей, вот эти Фидии, Поликлеты и всякие.
Но этот бунт, выбросим Пушкина с корабля современности, он был вовсе не на религиозных основаниях замешан, да? Это не во имя православия,
не во имя церкви делалось.
Это делалось, сбрасывали вместе и статуи, и евхаристические чаши с алтарей, да? То есть в данном отношении религия как раз стала сожертвенницей культуры.
Ну, заметьте, что терминологически он себя назвал 13-м апостолом, автор сбрасывания, что они все равно использовали ту же самую духовную терминологию, даже те же самые штампы просто уже.
То есть религия может быть и союзником культуры, да, в определенных ситуациях?
Ну, вот именно в культурном, потому что это как культура уже воспринималась, но в ироническом, саркастическом смысле.
Это если говорить о революции 17-го года. А если говорить о Серебряном веке, это как раз вот то взыскание, на мой взгляд, это взыскание синтеза, которое идет с Владимира Сергеевича Соловьева, вот, с его триадами, где истина, добро и красота нераздельны. Вот, где существует Алексей Павлович, блестящий специалист по Соловьёву, поэтому мне не нужно это отдельно повторять. Существует всеединство, существует определенная ипостаси вот этих всех наименований. Это не должно разделяться.
И все это должно осуществиться немедленно.
Немедленно,
здесь и сейчас.
Да? Вот этот, хором сказали
этот
мы.
Этот пафос взыскующих
градов. Да.
Мы разговариваем сегодня о феномене взыскующих градов в русской культуре с Владимиром Кейданом и Анной Резниченко. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.